После этой вакханалии второстепенных персонажей, выплывающих в конце первого действия, во втором, где на сцену выходит Хлестаков, наступает некоторое затишье. Правда, под веселое шлепанье карт возник некий пехотный капитан, удивительно срезывавший штос. Это Хлестаков вспоминает, как в Пензе проиграл ему деньги. Однако линия Хлестакова во втором действии слишком насыщена и полна страсти и не допускает вторжения случайных лиц. Они снова проникают на сцену в третьем действии. Дочка земляники, как мы узнаем, носит голубое платье. Она впархивает между двумя репликами, это розово-голубая провинциальная барышня. В самой знаменитой сцене русского театра, когда Хлестаков, явившись в дом городничего, красуется перед дамами, из монолога его так и сыплются второстепенные характеры, их выбрасывают на свет и его природная болтливость, и вино городничего. Но уже другой породы, не той, что мы встречали раньше. Ткань их более легкая, почти прозрачная, в соответствии с радужной натурой самого Хлестакова. Призраки в обличии чиновников, шаловливые забавники, приспешники изобретательного беса, вещающего устами Ивана Александровича. Дети Добчинского, Ваня, Лизонька или сынок трактирщика все же где-то существовали, а эти и вовсе не существуют. Тут уже не тени, а чистые фантомы. Но благодаря набирающему высоту вранью Хлестакова эти потусторонние существа влияют на ход пьесы гораздо сильнее, чем идиллические пируэты мелких персонажей, составлявших фон первого действия. «Эх, Петербург!» — восклицает Хлестаков. «Что за жизнь, право? Вы, может быть, думаете, что я только переписываю?» Так оно и есть на самом деле. «Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Это ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать, это вот так, а там уж чиновник для письма эткая, крыса пером, только тр-тр, пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу». Позже мы узнаем, что сторож именуется Михеевым и пьет горькую. Дальше, по словам Хлестакова, только он выйдет куда-нибудь, солдаты выскакивают из гауптвахты и делают ружьем, а офицер, который очень ему знаком, говорит: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего». Когда Хлестаков рассказывает о своих богемных и литературных связях, появляется чертенок, исполняющий роль Пушкина, с Пушкиным на дружеской ноге. Бывал, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» «Да так, брат», — отвечает бывало, — «так как-то все, большой оригинал». И пока Хлестаков несется дальше в экстазе вымысла, на сцену, гудя, толпясь и расталкивая друг друга, вылетает целый рой важных персон — министры, графы, князья, генералы, тайные советники, даже тень самого царя и курьеры, 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 35 тысяч одних курьеров, эти сперматозоиды мозга. А потом все они разом исчезают в пьяный икоте. Но не раньше, чем сквозь просвет в монологе Хлестакова среди всей этой своры позолоченных привидений и приснившихся послов на один опасный миг появится подлинная фигура. Подлинная хотя бы в том смысле, в каком ими были мимолетные персонажи первого действия. За трапезной кухарки бедного чиновника, Маврушки, которая помогает ему снять худую шинель, ту самую, что Гоголь потом обессмертит как неотъемлемую принадлежность чиновника вообще. В следующем действии, когда встревоженные городские тузы один за другим являются засвидетельствовать Хлестакову свое почтение, и у каждого из них он берет деньги взаймы, а они думают, что дают ему взятки, мы узнаем, как зовут детей земляники, Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перпетуя. Вероятно, это милая Перпетуя и носит голубое платьице. Из троих детей Добчинского жена городничего упоминала двоих как своих крестников. Оба они, как и старший мальчик, удивительно похожи на судью, который навещает госпожу Добчинскую, когда ее бедняга муж в отъезде. Старшенький родился еще до женитьбы Добчинского на этой шаловливой даме. Добчинский говорит Хлестакову: «Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства. Старший-то сын мой, извольте видеть, рожден мною еще до брака, то есть оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно, как и в браке, и все это, как следует, я завершил потом законными с узами супружества-с. Так я, извольте видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то есть законным моим сыном-с, и назывался бы так, как я, Добчинский-с. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то эдакой большие надежды подает, наизусть стихи разные расскажет, и если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с». На заднем плане того же действия появляется еще один персонаж. Хлестаков решает написать об этих странных провинциальных чиновниках своему другу Трепичкину, грязному репортеришке, жадному и ядовитому писаке, умеющему осмеять всех, с кем он хочет расправиться в своих грошовых злобных статейках. На одно только мгновение высовывается он из-за хлестаковского плеча, подмигивая нам и ухмыляясь. Он последний, кто появляется на сцене, впрочем, не совсем последний, потому что в конце концов возникает еще один фантом, гигантская тень настоящего ревизора. Потусторонний мир, который словно прорывается сквозь фон пьесы, и есть подлинное царство Гоголя. И поразительно, что все эти сестры, мужья и дети, чудаковатые учителя, отупевшие с перепоя конторщики и полицейские, помещики, 50 лет ведущие тяжбу о переносе изгороди, романтические офицеры, которые жульничают в карты, чувствительно вздыхают о провинциальных балах и принимают привидения за главнокомандующего, эти переписчики и несуществующие курьеры — все эти создания, чья мельтешня создает самую плоть пьесы, не только не мешают тому, что театральные постановщики зовут действием, но явно придают пьесе чрезвычайную сценичность. На этом неподвластном здравому смыслу заднем плане толпятся не только живые существа, но и вещи, которые призваны играть ничуть не меньшую роль, чем одушевленные лица. Шляпная коробка, которую городничий надевает на голову, когда, облачившись в роскошный мундир, в рассеянности спешит навстречу грозному призраку, чисто гоголевский символ обманного мира, где шляпы — это головы, шляпные коробки — шляпы, а расшитый золотом воротник — хребет человек. Наспех нацарапанная записка, которую городничий посылает из трактира, сообщая жене о высоком госте, приему которого ей надлежит готовиться, сплелась с трактирным счетом Хлестакова, потому что муж в попыхах схватил первый попавшийся обрывок бумаги. «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за 2 соленые огурца особенно и полпорции икры 25 рублей, и эта путаница опирается на прочную логику гоголевского мира, где название рыбы — божественная музыка в ушах гурманов, а огурцы — потусторонние существа, не менее могущественные, чем Бог, которому поклоняется провинциальный городничий. Эти огурцы выращивает Хлестаков в красноречивом описании своего идеала светской жизни. На столе, например, арбуз. В 700 рублей арбуз. А что это, как не превосходная степень огурца? Водянистый суп, где какие-то перья плавают вместо масла, которым Хлестакову пришлось довольствоваться в трактире, преображается в его рассказе о столичной жизни в суп, привезенный на пароходе прямо из Парижа. Дым воображаемого парохода — это небесный запах воображаемого супа. Когда Хлестакова провожают в дорогу, усаживая в бричку, городничий приносит голубой персидский ковер из чулана, набитого подношениями его бородатых подданных, городских купцов. Дворовый Хлестакова подкладывает под него охапку сена, и ковер превращается в волшебный ковер-самолет, на котором Хлестаков совершает свой отлет со сцены под серебристый перезвон бубенцов и лирический призыв ямщика к волшебным коням «Эй, вы, залетные!». Русские кучера любили давать лошадям ласкательные имена, и можно предположить, в угоду тем, кто интересуется личным опытом писателей, что в позднейшие годы, во время своих бесконечных странствий, Гоголь изрядно пополнил свои познания путевого фольклора. А поэтический порыв ветра, с которым уносится Хлестаков, этот мечтательный инфантильный мошенник, словно отворяет ворота для отъезда самого Гоголя из России в туманные дали, где бесчисленные немецкие курорты с минеральными водами, итальянские развалины, парижские ресторации и палестинские святыни путаются, как провидение с парой соленых огурцов в письме растерянного городничего. Забавно, что эта сновидческая пьеса, этот государственный призрак, был воспринят как сатира на подлинную жизнь в России. И еще забавнее, что Гоголь, беспомощно пытаясь пресечь опасные подрывные домыслы о своей пьесе, указал, что в ней уж во всяком случае есть один положительный персонаж — смех. На самом-то деле пьеса вовсе не комедия, так же, как сновидческие пьесы Шекспира, Гамлет или Лир, не стоит называть трагедиями. Плохая пьеса скорее может быть хорошей комедией или хорошей трагедией, чем невероятно сложные произведения таких писателей, как Шекспир или Гоголь. В этом смысле пьесы Мольера, чего бы они ни стоили, комедии, то есть нечто такое, что усваивается легко, как сосиска на футбольном матче. Они существуют в одном измерении и напрочь лишены того огромного, бурлящего, высокопоэтического фона, который и создает подлинную драму. И в этом смысле трилогия «Траур к лицу Электри» О'Нила, чего бы она ни стоила, вероятно, трагедия. Пьесы Гоголя — это поэзия в действии. А под поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи. Истинная поэзия такого рода вызывает не смех и не слезы, а сияющую улыбку, беспредельного удовлетворения, блаженное мурлыканье, и писатель может гордиться собой, если он способен вызвать у своих читателей, или, точнее говоря, у кого-то из своих читателей, такую улыбку и такое мурлыканье. Сама фамилия Хлестаков гениально придумана, потому что у русского уха она создает ощущение легкости, бездумности, болтовни, свиста тонкой тросточки, шлепания об стол карт, бахвальства шалопая и удальства покорителя сердец, за вычетом способности довершить и это, и любое другое предприятие. Хлестаков порхает по пьесе, не желая толком понимать, какой он поднял переполох, и жадно стараясь урвать все, что подкидывает ему счастливый случай. Он добрая душа, по-своему мечтатель и наделен неким обманчивым обаянием, изяществом повесы, услаждающего дам, привыкших к грубым манерам дородных городских тузов. Он беспредельно и упоительно вульгарен, и дамы вульгарны, и тузы вульгарны, вся пьеса, в сущности, по-своему, как и госпожа Бовари, состоит из особой смеси различных вульгарностей, и выдающееся художественное достоинство целого зависит, как и во всяком шедевре, не от того, что сказано, а от того, как это сказано, от блистательного сочетания маловыразительных частностей. Как в чешуйках насекомых поразительный красочный эффект зависит не столько от пигментации самих чешуек, сколько от их расположения, способности преломлять свет, так и гений Гоголя пользуется не основными химическими свойствами материи, подлинной действительностью литературных критиков, а способными к мимикрии физическими явлениями, почти невидимыми частицами воссозданного бытия. Я употребляю слово «вульгарность» из-за недостатка более точного термина. Пушкин в «Евгении Онегине», тоже употребляя английское слово «вульга», извинился, что не нашел в русском языке его точного эквивалента. Обвинения, выдвинутые негодующими противниками «Ревизора», которые усмотрели в пьесе коварные нападки на российскую государственность, произвели на Гоголя гнетущее впечатление. Можно предположить, что они-то и возбудили у писателя манию преследования, которая так или иначе донимала его до самой смерти. Положение создалось довольно странное. К Гоголю пришла слава в самой что ни на есть громогласной форме. Двор рукоплескал пьесе чуть ли не со злорадством. Спесивые чиновники высокого ранга потихоньку теряли спесь, смущенно ерзая в креслах портера. Малопочтенные критики истекали тухлым ядом, а критики, чье мнение чего-то стоило, превозносили Гоголя до небес за то, что они сочли великой сатирой. Популярный драматург Кукольник пожал плечами, говоря, что пьеска — всего-навсего глупый фарс. Молодежь с восторгом повторяла смешные реплики и отыскивала Хлестаковых и сквозник Дмухановских среди своих знакомых. Другой бы писатель упивался этой атмосферой хвалы и скандала. Пушкин просто оскалил бы свои ослепительные негритянские зубы в добродушной усмешке и воротился к неоконченной рукописи очередного шедевра. Гоголь же поступил так, как и после провала Кюхельгартена, сбежал, вернее, уполз за границу. Но если б только это, он позволил себе худшее, что может позволить себе писатель в подобных обстоятельствах, попытался объяснить в печати те места своей пьесы, которые критики либо не заметили, либо превратно истолковали. Гоголь, будучи Гоголем, и, существуя в зеркальном мире, обладал способностью тщательно планировать свои произведения после того, как он их написал и опубликовал. Этот метод он применил и к «Ревизору». Он присовокупил к нему эпилог, где объяснял, что настоящий ревизор, который маячит в конце последнего действия, — это человеческая совесть, а остальные персонажи — это страсти, живущие в нашей душе. Другими словами, публике полагалось поверить, что ее страсти символизируются уродливыми, продажными, провинциальными чиновниками, а высшая совесть — государством. Эпилог производит такое же удручающее впечатление, как и более поздние рассуждения Гоголя на сходные темы, если не предположить, что он просто хотел натянуть нос читателю или себе самому. Если же отнестись к его эпилогу всерьез, то перед нами невероятный случай. Полнейшее непонимание писателем своего собственного произведения, искажение его сути. Как мы увидим, то же самое произошло и с мертвыми душами. Гоголь был странным больным человеком, и я не уверен, что его пояснение к «Ревизору» не обман, к какому прибегают сумасшедшие. Трудно примириться с тем, что Гоголя так огорчила не оценка его пьесы, а то, что его не признали пророком, учителем, поборником человечества, дающим этому человечеству нагоняй для его же блага. В пьесе нет ни грана дидактики, и вряд ли можно допустить, что автор этого не знал. Но, как я уже говорил, он был склонен домысливать свои книги уже после того, как они были написаны. С другой стороны, тот урок, который критики совершенно произвольно усмотрели в его пьесе, был социальным и почти революционным, что казалось совсем уж неприемлемым для Гоголя. Он боялся, что двор вдруг пересмотрит свое высочайшее, но изменчивое благорасположение к пьесе из-за чересчур бурных похвал радикальных кругов и чересчур бурного негодования кругов реакционных, прекратит представление, а, следовательно, лишит его доходов и, возможно, будущей пенсии. Он боялся, что бдительная цензура будет многие годы вредить его литературной карьере в России. Его также огорчало, что люди, которых он почитал за добрых христиан, хотя темой добрых христиан он вплотную займется несколько позже, и честных чиновников, что станет у него потом синонимом тех же христиан, были раздосадованы и даже возмущены его пьесой и назвали ее грубым и пошлым фарсом. Но, пожалуй, самым мучительным для него было то, что, догадываясь, какие идут о нем пересуды, сам он их не слышал и уж тем более не мог их направлять. Гул, достигавший его ушей, был жутким и грозным, потому что это был только гул. Похлопывание по плечу казалось ему иронической насмешкой над теми, кого он уважает, а, следовательно, насмешкой и над ним. Интерес, который проявляли к нему совершенно незнакомые люди, мнился ему результатом темных интриг, несказанно опасных. Прекрасный мир, интрига, сокровище в пещере. У меня будет возможность описать в другой книге, как одному сумасшедшему постоянно казалось, будто все детали ландшафта и движения неодушевленных предметов — это сложный код, комментарий по его поводу, и вся Вселенная разговаривает о нем при помощи тайных знаков. Нечто подобное этой мрачной и чуть ли не космической пантомиме можно себе представить, размышляя о болезненном отношении Гоголя к своей внезапной славе. Он воображал, будто вокруг него ползает и перешептывается вся враждебная ему Россия, пытаясь его погубить, хваля и понося его пьесу. В июне 1836 года он уехал в Европу. Говорят, что накануне отъезда его посетил Пушкин, которого он больше никогда не увидит. Всю ночь вместе с ним перебирал его рукописи и прочел «Начало мертвых душ». Первый черновик был уже к тому времени Гоголем написан. Картина соблазнительная, быть может, слишком соблазнительная, чтобы не быть вымыслом. По какой-то причине, возможно, от ненормальной боязни всякой ответственности, Гоголь старался всех убедить, будто до 1837 года, то есть до смерти Пушкина, все, что он написал, было сделано под влиянием поэта и по его подсказке. Но так как творчество Гоголя разительно отличается от того, что создал Пушкин, а вдобавок к последнему хватало своих забот, и недосуг было водить пером литературного собрата, сведения, столь охотно сообщаемые Гоголем, вряд ли заслуживают доверия. Одинокая свеча, освещающая эту полуночную картину, может быть задута без всяких угрызений совести. Куда легче поверить, что Гоголь сбежал за границу, не попрощавшись ни с кем из своих друзей. Мы знаем из его письма, что он не простился даже с Жуковским, с которым был в гораздо более тесных отношениях, чем с Пушкиным.